Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На сей раз уже в прямом эфире мы продолжаем программу «Цена победы». В первой части, как было сказано в начале, было записано во Франции интервью с представителем Министерства обороны генералом Люка, который рассказывал о системе, о французской системе социального обеспечения ветеранов войны. А сейчас мы переходим, перелетаем через океан и будем говорить о социальном обеспечении ветеранов войны, ну, в основном в Соединенных Штатах, но также и в Канаде. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, гостю Людмилу Федоровну Лебедеву, руководителя Центра социально-экономических исследований Института США и Канады. Добрый вечер, Людмила Федоровна.
Добрый вечер.
Ну что, будем теперь говорить о США и Канаде. Я не знаю, слышали ли вы первую часть, но во Франции вот это Министерство по делам ветеранов войны было создано после Первой мировой войны. В Соединенных Штатах, по-моему, история вообще, вот, может быть, не министерство как государственного органа, а вообще история социальных вспомоществований ветеранов войны, она, по-моему, еще более давнюю историю имеет.
Ну, вообще-то история самих социальных вспомоществований берет начало еще в 19 веке. Но если говорить о Министерстве по делам ветеранов, которое официально было учреждено в 1988 году, а приступила к своей работе в 89-м, то, опять же, оно считает, что официально берет начало в 1930 году, когда была создана администрация по делам ветеранов. Это был очень важный этап в социальной защите ветеранов, поскольку был создан специальный орган исполнительной власти. И в Сенате, и в Палате представителей есть комитеты по делам ветеранов, но это законодательная ветвь. А вот кто реализует все законы, которые принимаются в США и подписывает президент, это Министерство по делам ветеранов.
То есть это существует сейчас отдельный орган под названием,
да,
Министерство
по делам ветеранов. Оно существует, уже в прошлом году отмечено было 20 лет. Это одно из самых масштабных министерств Соединенных Штатов.
Какой его бюджет?
Бюджет в этом году 90 миллиардов.
90 миллиардов долларов.
Ежегодный. На будущий год ассигнования предполагаются на 9,92, но фактически они будут значительно больше.
Хорошо.
Причем, вот это, что да, важно, простите, да, Виталий, отметить, вот как раз в период уже 21 века, когда при администрации Джорджа Буша-младшего были урезаны очень многие социальные программы, ветеранские программы не урезаны, и они за всю историю они в принципе никогда не урезались. И бюджет этого министерства увеличивался практически такими же темпами, как бюджет Министерства обороны и вновь созданного Министерства Homeland Security, это внутренняя безопасность.
Внутренняя безопасность. Людмила Федоровна, такой вопрос. 90 миллиардов долларов бюджет, да, Министерства. Ну, я понимаю, что там до копейки мы их не разделим, да, но примерно вот сколько идет на выплату пенсий, да, пособий, сколько там, какие еще статьи расходные, наверное, захоронения,
да, безусловно,
и так далее и тому подобное. Вот, грубо можете нам рассказать?
Да, безусловно,
рассказать,
конечно. Что-то? Где-то порядка 47 миллиардов, ну, приближается к половине, это выплаты. Это выплаты пенсий по инвалидности, это выплаты пенсий лицам с ограниченными доходами, инвалидам. Далее это растущая статья, это расходы на медицинские услуги. 8 миллионов только ветеранов, не считая членов их семей, получают медицинскую помощь.
Медицинскую помощь в смысле бесплатную,
да,
или какие-то льготы?
Нет, это не льготы. Это система госпиталей, система поликлиник, система психиатрических клиник, в которых полностью получают они медицинскую помощь, ну, в зависимости, естественно, бесплатно. Причем, согласно вот последнему закону 2005 года, есть и в определенные сроки Министерство по делам ветеранов не смогло обеспечить соответствующую медицинскую помощь, либо транспорт тоже обеспечивается, потому что там все берется в комплексе. Нуждаемость, потребность ветерана и ее удовлетворение. То Министерство по делам ветеранов обязано, и это закреплено законодательно, найти эти услуги на частном рынке, оплатить их и, соответственно, доставить туда ветерана и потом привезти.
Если нет соответствующих.
Если они, соответственно, в государственных своей структуре не могут вовремя удовлетворить потребность в такой врачебной консультации.
Я хочу предупредить наших слушателей, что мы готовы отвечать и на ваши вопросы, поэтому я напоминаю СМС +7 985 970 45 45, и кое-какие вопросы еще пришли до эфира, мы их обязательно зададим Людмиле.
Причем вот интересно, что касается медицинского обслуживания, вот только в начале этого года был подписан новый закон, в соответствии с которым все лица вот вновь демобилизованные, то есть новые ветераны уже после Ирака, они все в течение 5 лет могут получать любую медицинскую помощь, которая им требуется. Причем этот закон не только на бумаге.
А лекарства?
Сейчас скажу. Но дело в том, что специальная есть структура в Министерстве по делам ветеранов, она называется To Reach Each Veteran. То есть это найти этого ветерана по телефону, интернету, имейлу, связаться с местным отделением, занимающимся делами ветеранами, где он раньше проживал, но найти и рассказать, что ему положено. Соответственно, и список лекарств.
То есть не он сам должен ходить, да, спрашивать, что
ему должно? Да, ему должны разъяснить, и это входит в обязанность сотрудников Министерства по делам ветеранов. Что касается лекарств, список очень и очень длинный. Ну, достаточно сказать, вот был вопрос, я читала по e-mail насчет Виагры. Да, действительно, и в Канаде с 99 года, и в Штатах, и в Австралии ветераны, если это им показано медициной, получают Виагру до 6 таблеток в месяц.
Еще такой вопрос. Вы сказали, что 47 миллиардов долларов ежегодно – это примерно выплаты.
Да, да? Да.
Сколько людей пользуются этими выплатами? И можно ли определить, ну, среднюю выплату?
Вы знаете, среднюю выплату, ну, это примерно как сейчас вот средняя температура воздуха на земном шаре.
Ну, да, и средняя температура по больнице.
Потому что в Америке, да, все расписано. Дело в том, что если человек действительно нуждается, причем не только в выплатах, но и элементарно в облегчении своей жизнедеятельности, то, например, предусмотренное ассигнование на оборудование жилища инвалидов с тем, чтобы ему было просто удобнее передвигаться, готовить пищу и так далее, в размерах до 39 тысяч долларов.
В год?
Только нет. Только на...
На единовременное
оборудование жилища. Что же касается вот этих выплат, то выплаты получают, например, до сих пор 218 человек. Это члены семей еще ветеранов испано-американской войны, которая закончилась 100, если мне не изменяет память, 106 лет назад,
ну,
в 902 году.
В 902, да.
Вот
конец 19-го, начало, да, 20-го.
Вот 216 человек, там примерно поровну дети и вдовы, еще получают выплаты. А что же касается примерно...
Ну, вилка какая?
Вилка какая? Это можно, если там было легкое увечье или человек достаточно обеспечен, это может быть и 200 долларов, это может быть и 2,5-3 тысячи долларов в месяц, и плюс еще единовременные пособия в зависимости от потребности данного конкретного ветерана.
То есть еще учитывается, помимо, так сказать, заслуг, там, ранений, инвалидности и так далее, еще учитывается материальное реальное положение сегодняшнее.
Безусловно.
Да?
Потому что пенсии, вот именно то, что...
То есть нет уравниловки такой?
Никогда. И то, что называется pensions, система построена таким образом, что вот иногда ошибочно даже я встречала переводы, что, дескать, ветераны получают вот 11,5 тысяч долларов в год. Нет. 11,5 тысяч долларов в год – это потолок. И министерство по делам ветеранов выплачивает разницу. Если, например, ветеран получает в год, у него доход 7 тысяч, то министерство ему выплатит, соответственно, 4,5. Если 10 тысяч, 1500 и так далее. Но с другой стороны, если этот ветеран инвалид, и ему положено, ну просто он не может обходиться без помощника, то вот на помощь ему, ветерану-инвалиду, уже этот потолок будет поднят до 19,5 тысяч. И вот в зависимости от его, соответственно, дохода будет выплачиваться, и он будет получать пенсию не только как ветеран, но и на помощника.
Но к ветеранам относятся не только участники Второй мировой войны, как я понимаю, и других боевых действий тоже после войны.
Ну, во-первых, Вьетнам. Да. Да? Да нет, нет. Ну, во-первых, начать с гражданской войны. Там совершенно в Америке иное деление ветеранов.
Ну, не гражданской войны.
Да, да, да. Ну, до сих пор они и на официальных сайтах нет. Есть информация о том, что это было. Это чтят. Знаете, и делят ветеранов не по войнам, а ветераны мирного времени, военного времени. Причем ветераны военного времени – это и те, которые участвовали в миротворческих и иных операциях с участием вооруженных сил. И вот сейчас, ну, понимаете, здесь оценки разные, но вот те, я пользуюсь только официальными оценками Министерства по делам ветеранов, уже около 1,5 миллионов ветеранов 21 века. То есть они стали ветеранами 21 века. Это Ирак, Афганистан. И происходит омоложение сейчас ветеранского состава. Вот всего сейчас осталось 23,5 миллиона ветеранов в Штатах.
24?
23,5. Но дело в том, что их количество все время уменьшается. Вот буквально два года назад было больше 26. Сейчас уже 23,5. И 9 миллионов из них уже в возрасте, который считается по американским законам пенсионным, это 65 лет и старше. Но те новые ветераны, которые сейчас становятся ими вот после Ирака, Афганистана, два из каждых трех в возрасте до 35 лет. И поэтому меняется структура программ, новые инициативы, новые программы, касающиеся не только поддержки материальной, не только медицины, не только реабилитации и психологической, и физической, но и трудовой. Это вовлечение ветеранов в трудовую активность, помощь, адаптации гражданской жизни.
Михаил Федорович, еще такой вопрос. Ну, мы все о деньгах, да о деньгах, да, да, материальной помощи. Но существует ли какая-то система, ну, просто воздания некого долга обществом,
безусловно,
государством, да, вот
вы тем, знаете, ветеранам? Вы знаете, я бы даже сказала, что это было первично. И без вот этого общественного сознания, без достижения обществом определенной гражданской зрелости, не было бы такой созданной системы. Именно системы многогранной. Не стоит абсолютизировать все. Дело в том, что нам сейчас, вот отсюда из-за океана, с нашими всеми бедами, заботами, это кажется чем-то фантастическим. Но дело в том, что та система тоже иногда дает сбои. Опять же, как в каждой системе,
она очень долго выстраивалась.
Существует, во-первых, это исторически выстраивалось. Потом существует в каждой системе сбой, но на то система и эффективная, если в ней этот сбой предусмотрен. И на этот случай, например, есть бюро апелляции. Оно как бы в рамках Министерства по делам ветеранов, но функционирует оно совершенно автономно, независимо, с коллегией адвокатов. И вот по состоянию на прошлый год, по делам, по этим апелляциям, было проведено 9970 слушаний. Вот представьте себе, это только по апелляциям,
грубо говоря,
ветеранов,
10 тысяч,
да. Да, которые
слушания
почему-то...
Где? Вот в этих вот апелляционных...
Да, комиссиях.
Комиссиях,
да, да, это апелляционные, это пилбоуд специальный. И было вынесено 40 тысяч решений. Это о чем-то говорит. Вот это говорит именно прежде всего, вот, понимаете, материальное идет за духовным. И вот когда общество созрело для этого, то уже ветераны, ну, впрочем, как и инвалиды, и я бы даже сказала пенсионеры в Штатах, это наиболее привилегированная группа населения. Это, я бы сказала, забота о ветеранах, это государственный приоритет. Мы можем смотреть архивы, мы можем смотреть сайт Министерства по делам ветеранов, но мы это прочувствуем везде. Вот именно отношения. И даже вот здесь я вижу просто в интернете вопрос по захоронениям. Задает,
мне его даже до Татьяны, пенсионерка из Оренбурга,
да.
Ставят ли памятники или надгробия бывшим воинам за счет государства во Франции, США и Канаде? Или этим занимаются исключительно родственники, как это у нас,
да,
в России?
Да, безусловно, ставят памятники. Но не только памятники. Это и надпись на плите или на памятнике. Это и флаг. Флаг Америки как символ федерального статуса ветерана. Потому что любой ветеран и военнослужащий, бывший, защищает не тот штат, из которого он ушел служить, не тот муниципалитет или местность, округ, как и везде, он защищает страну. И как символ сопровождает в последний путь американский флаг всех ветеранов. Потом, обычно эти флаги остаются на кладбище, и вот в день ветерана, это в ноябре, и в день поминовения, это конец мая, эти флаги выставляются на аллеях. И таким образом вот чтет Америка своих ветеранов, то тех, кто защищает.
Вот, кстати, Елена нам здесь задает вопрос, какую пенсию может получать ветеран ВОВ, полковник, 85 лет, эмигрировавший в Соединенные Штаты 10 лет назад. Но я не конкретный, конечно, вопрос вам задаю, да. А в принципе, вот ветераны войны, приехавшие в Соединенные Штаты, они пользуются...
Ветераны войны, извините, пожалуйста, ну, какой?
Второй мировой. Ну, из Советского Союза или из России эмигрировавшие.
Нет, мы говорим о ветеранах вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.
Это военные пенсионеры? Тогда в переводе на русский получается.
Не только. Не только. Это военные, вот я говорила, это ветераны, но они служили в вооруженных силах США.
Да, но участвовали в боевых действиях.
Правильно. Да? Это не обязательно Вторая мировая война.
Ну, хорошо, нет, я говорю про наших, которые туда приехали, иммигранты.
А это уже другая статья.
Это другая статья, но они что-то получают за участие в своей войне или исключительно welfare, там, или как называется?
Вы знаете, честно говоря, вот такой информации я не видела
Министерстве
по делам ветеранов.
При всем,
они welfare, да.
Да, при всем массовом отъезде, это частный случай, я понимаю.
Да. Нет, на самом деле такой вопрос стоял, и вот в Канаде получали. Наши ветераны, это совершенно точно, до середины 90-х годов, они получали пенсии и пособия в рамках канадской системы, именно ветеранской, а не welfare. Но сейчас они, по-моему, не отменили, они получали как ветераны союзнических войск.
Чтобы коротко, да. В принципе, канадская система с их министерством, которая, да, создана намного позднее, в 44-м году, да, если я не ошибаюсь, она примерно такая же, как американская?
Они очень схожи.
Схожи.
Но с той разницей, что как все в Канаде, понимаете, Канада же ведь в сравнении с Америкой страна малочисленная. И ветеранов там значительно меньше.
Ну, это понятно, да, и бюджет.
И внимание, меньше. Бюджет, соответственно, меньше. Но что интересно, если сравнивать бюджет военный и ветеранский в США и Канаде, то разница примерно одинаковая. Вот в Канаде чуть больше ведь на долю ветеранов приходится. Вот, но системы очень схожие.
Людмила, здесь вот несколько вопросов пришло до еще эфира. Вот обсуждают наши слушатели какую-то цифру, которую первым привел Андрей, студент из Нагои, из Японии, который пишет, что он прочел о том в прошлом году, что 25 ветеранов США являются бездомными.
25%.
25%, да, извиняюсь, ветеранов США. Это что?
Нет, вы знаете, ну, во-первых, это ошибка в переводе. Действительно, эта цифра проходила. 25% ветеранов от числа всех бездомных, зарегистрированных в определенную ночь обследования. Такие обследования проводятся регулярно в Соединенных Штатах. И вот на тот день, о котором пишет студент
Андрей
из Японии, действительно было зарегистрировано в Соединенных Штатах где-то порядка 740 тысяч бездомных, и среди них обнаружилось порядка там 160-170 тысяч ветеранов. Это одномоментное обследование. Понимаете, это не то, что ветеран, вот это число ветеранов в течение года-двух они были бездомными. Это могли быть просто случайные люди, которые искали работу. Они, например, молодежь, не хотела возвращаться домой после службы. Это вполне в Америке распространенное явление. И в поисках работы они были зарегистрированы как бездомные. И страшнее другое, что число этих бездомных, во-первых, растет. Растет в том числе и за счет новых ветеранов. И самое страшное, что по оценкам Института исследований бездомности, а есть и такой в Америке, 45% ветеранов, которые обнаруживаются бездомными, они с так называемыми посттравматическими стрессовыми нарушениями умственного развития. Поэтому иногда и зачастую даже сложно бывает найти дом.
Да. Чтобы все-таки понять, вот этот бездомный ветеран, которого нашли, это что, вот старик, участвовавший там во Второй мировой войне, и который где-то там...
Ну, таких
там,
сложно найти на улице, потому
где-то, извините, на помойке ночует?
Нет, обычно такие ветераны уже либо в клиниках, либо в госпитале, либо в каких-то ветеранских домах. Скорее, это, конечно, более молодое поколение, больше всего среди бездомных там Вьетнам, но иногда, может быть, скорее
бездомные встречается. Это не означает просто, что не имеет собственного жилья,
а арендует жилье? Понимаете, там бывает как? Он, может быть, и имел собственное жилье, но когда-то мобилизовался, там жить не смог, не захотел. Вот случается и такое. Но самое главное, что им тоже оказывается поддержка. Угу. И поддержка не только уже ставших бездомными, но прежде всего в профилактике. Вот в Америке считается, что если американец платит больше 30% своего дохода за жилье, то ему уже следует помогать. И вот таким ветеранам тоже оказывается помощь, особенно тем, кто платит больше половины своего дохода.
Что имеет ветеран? Он какую-то книжечку ветеранскую, специальную, какой-то подтверждающий какой-то документ, удостоверение.
Вы знаете, как правило, сейчас идет больше всего по электронной почте. По поводу президентского сертификата, это мемориальный сертификат, который выдается ветерану в последний путь за подписью президента. Вот это мемориальный сертификат.
То есть, когда похороны ветерана.
Да, похороны.
Да? И он хранится в семье.
Да, потом. Безусловно, в семье или у распорядителя. И что еще очень важно, что если по каким-то причинам захоронение осуществляется на частном кладбище, то все равно семья или тот, кто распоряжается делами покойного ветерана, получает пособие. Вот здесь я уже могу сказать, что оно вот год назад было где-то около $300, но постоянно индексируется. Но все равно даже в этом случае, когда захоронение на частном кладбище, ветерану полагается и памятник, и надпись, и мемориальный сертификат, и флаг. И даже если он похоронен за рубежом.
Людмила Федоровна, тема безграничная, да, бездомная. Может быть, мы с вами договоримся еще раз встретиться и поговорить на эту тему более подробно. Может быть, США, Канада, может быть, еще какие-то страны затронем.
Да, конечно, особенно с выходом на Россию.
Да, и с выходом на Россию, тем больше Людмила Лебедева является членом общественного экспертного совета при Комитете по делам ветеранов в Госдуме. Правильно я назвал еще одну вашу общественную должность? Вот, и, безусловно, мы это говорим не просто так, а для того, чтобы все-таки этот опыт каким-то образом применить у нас, позитивный, положительный опыт применить у нас и, может быть, что-то сделать у нас для ветеранов. И закончить эту программу я бы хотел вот словами Сергея Ануфриева, пенсионера. Он, на мой взгляд, правильную вещь пишет. Нужна единая организация, это про Россию, с соответствующими полномочиями, а главное, финансами, которая бы занималась только делами и заботами ветеранов Великой Отечественной войны. И вообще, я думаю, что все-таки и в России пора иметь министерство, служба, агентство, не знаю, как это назвать, но некую единую систему, единый государственный орган, который занимался. Вы согласны с этим?
Безусловно.
Ну вот об этом мы еще будем говорить. Спасибо вам, уважаемые слушатели. До встречи через неделю.
Спасибо.
Цена победы.